Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Сегодня вы услышите архивную запись июня 2010 года. В этом месте в Москве обычно происходил открытый книжный фестиваль на Крымском валу. И мы записывали там дискуссии о культуре и достоинстве. Фестиваль закрыт в 2015. Разговор 2010 года о сохранении культурного наследия происходил с участием Владимира Корсунского, на тот момент главного редактора сайта «Грани.ру». Сейчас работа издания и его YouTube-канала приостановлена. Архитектор Евгений Ас, художник Андрей Бельжо и журналист Филипп Титко, на тот момент главный редактор журнала «Большой город», покинули Россию после ее вторжения в Украину. Поэт Лев Рубинштейн трагически погиб в январе этого года. Художник Гриша Брускин больше не летает из Нью-Йорка в российскую столицу. Искусствовед Оксана Саркисян и поэт Татьяна Щербина продолжают работать в Москве. Начнем с чтения Льва Толстого на фестивале 2010 года.
Мы замечательно поговорили о Толстом. Но мы его читали сегодня. Я за много лет впервые читал вслух. Я давно уже не читаю вслух, с тех пор, как дети выросли, внуки не доросли, я уже вслух, тем более Толстого, да, не помню, как я читал.
Все читали,
мне
Лев Рубинштейн.
Правильным, если автор вот этого толстовского проекта Женя Ас два слова скажет.
Значит, речь идет, почему? Ну, просто чтобы слушателям, наверное, было понятно, да, речь идет о проекте, который называется «Толстой караоке» или «Почитаем Толстого». Вот я сейчас расскажу два слова о проекте, а потом поговорим, почему в России замыливается отмечание столетия со дня смерти Толстого. Ну, а проект заключается в том, что на экране движется текст Анны Карениной. Меня спрашивают, почему Анна Каренина? Потому что
вы любите Анну Каренину.
Потому что я люблю Анну Каренину, да. И мне очень начало как-то, мне показалось, что хорошо начать с этого. Мне хотелось, ну, поскольку я начинал, то мне казалось, что это будет очень правильно, если я прочитаю эти знаменитые строки вот первым.
Мне очень нравится идея чтения вслух, потому что это несколько такое утерянное искусство. Это даже не искусство, а такое, я бы сказал, домашнее, семейное искусство. Когда-то это было очень принято. Даже в моей семье как-то было принято что-нибудь читать вслух. Это не потому, что кто-то не умел читать, а это как-то вот было так вот принято, интонировали. Вообще, мне кажется, это один из лучших способов осознать и понять в деталях чужой текст. Это его прочитать вслух или переписать рукой.
Я вот, например, часто читаю вслух. Ну, я сейчас читаю внуку вслух. Я люблю читать вслух, люблю читать с выражением, читаю с листа и скажу без ложной скромности, что у меня, и мне это говорили, мне это неплохо получается, на самом деле. А вот я открыл книжечку, извините, свою. Вот, и здесь у меня есть целая серия картинок. После того, как я рассказываю, как я ездил в город Щекино, куда переехали родители моей жены, где Лев Николаевич Толстой оттуда ездил в Ясную Поляну. И здесь у меня целая серия картинок, посвященных Анне Карениной. Здесь, в частности, есть картинка, где Лев Николаевич Толстой босиком косит, а Петрович к ним подходит и спрашивает, ну что, литературным трудом даже на ботинки не заработать?
Слушайте, Андрей, а Анна Каренина у вас в каких ипостасях на ваших картинках?
Я вам могу... Картинки, на самом деле, можно по радио читать.
Пересказывать, да?
Да. Вот сидит маленький мальчик, у которого всего три зуба во рту, но это период, когда выпадают зубы. Напротив него сидит девочка, у которой тоже один зуб. И вокруг них детская железная дорога. И девочка говорит, когда я вырасту, то буду как Анна Каренина.
Жизнеутверждающая картинка.
Вот мчится поезд, и один машинист говорит другому. Пойми, Петрович, у каждого должна быть своя Анна Каренина. А вот укладчицы рельс вот такие. Одна пьет молоко с булкой, а вторая огромным молотком там, значит, поправляет эту рельсу. Такие в жилетках, в таких. И одна другая говорит, а моя любимая книга Анна Каренина.
Вопрос Владимира Корсунского, Филиппу Дзитко. Что журнал «Большой город»?
Я не хотел, честно говоря, про это рассказывать, но расскажу. Мы попросили прекрасных двух филологов, Олега Ликманова и Константина Поливанова, подготовить для нас специальный номер большого города, старый номер. То есть представьте себе, вы приходите в ларек, покупаете журнал «Большой город», и вместо того, чтобы прочитать очередную историю о том, как менты разбираются с таджиками, например, вы узнаете о том, как проходили похороны Толстого. Иначе говоря, мы хотим делать весь номер таким, каким бы он вышел, если бы давался в 1910 году. От начала до конца. Но главный вопрос, о чем я хотел с вами, кстати, посоветоваться. Что поставить на обложку журнала «Большой город» за 1910 год?
Я бы старую фотографию с похоронами.
Да, конечно.
Да?
Я думаю, их много, конечно.
Но в воскресенье я был в Ясной Поляне. И был совершенно потрясен вот на этот раз вот могилой Толстого, потому что до этого как-то я там несколько раз бывал, и там были какие-то цветы, был какой-то дизайн. Такое было очень неприятное, какое-то такое пафосное оформление какое-то было. А вот сейчас я был, абсолютно гладкая выстриженная травка, там два цветочка, невероятные силы. Вот даже если просто сделать черно-белую фотографию могилы Толстого сегодня, если не будет там вот всей этой такой дизайнерской мишуры, то будет супер просто.
Я хочу вернуться к мысли Евгения Аса о том, что почему-то на родине не очень действительно этот юбилей празднуется. Это вообще загадочная история. Лев Рубинштейн, гипотеза.
Парадоксальную слегка вещь скажу, что мне кажется, сейчас вот действительно весь этот юбилей и весь этот Толстой чуть-чуть пришлись не ко двору. Именно потому, что ни один писатель, так сказать, 19 века или там рубежа 19 и 20 века так не актуален, как он. Он не пришел ко двору, потому что слишком актуален.
Можно вопрос? Да. Имеется в виду, например, произведение «Власть тьмы» или произведение Крицерова «Соната»? Или...
Да много чего. Все его базовые высказывания. Прежде всего, Хаджи Мурат, разумеется, который бьет в такие болевые точки, которые сейчас просто власть не может и не хочет расчесывать. Абсолютно не ко двору все его пацифизмы, все его общечеловечество, все его высказывания о том, что войны прекратятся тогда, когда человек ощутит себя не гражданином государства, а гражданином мира. Это настолько актуально, что это очень, кажется очень неактуальным для тех, кто волевыми своими решениями устанавливает модусы актуальности.
Лев Рубинштейн, Евгений.
Если к этому добавить еще такой довольно-таки нескрываемый клерикализм нашей власти, то, конечно, такая сверхрелигиозная и антиклерикальная в это время позиция Толстого не может быть принята сегодня никак. И я думаю, что это на самом деле так технически это главная проблема. Да, я думаю, что клерикальная проблема главная в том, что замыливается это событие.
Послушайте, а вы бы правда хотели, чтобы юбилей Толстого праздновался подобно тому, как праздновался юбилей Пушкина, например?
Нет, ну зачем крайности? Смерть Пушкина была превращена в какой-то советский праздник. Понимаешь, это совсем не в этом дело. Ну, мы же знаем, что там хороший или плохой, но фильм Соловьева не пускается на экран, да? Что хороший или плохой, но фильм Last Station, да, последняя остановка, не рекомендован к дистрибуции на российских экранах. До сих пор уже 6 месяцев этого года проходит, и ни одного события, ну, как бы такого официального мероприятие, что называется, посвященного Толстому, все-таки нету, да? Нету переиздания собрания сочинений, например, которое вполне было бы актуально, на мой взгляд.
Я что-то не очень верю здесь в заговор. Мне кажется, что эти ребята просто думают о другом. Они тратят деньги совсем на другое.
Нет.
На другие юбилеи.
Андрей,
да.
Когда был
там
юб...
же есть бюджет. Они думают,
все, ну, это все понятно.
Когда нам нужен Толстой? Давай сделаем там, ну, условно, в кавычках, да, Евровидение или какой-нибудь там праздник города или там, не
это
знаю.
Это все правильно, Андрей. Но на все то, о чем ты говоришь, есть всегда еще некий социальный заказ. Когда вот праздновали юбилей Гоголя, то под это дело появился вот этот омерзительно-патриотический фильм «Тарас Бульба». Заказной.
Да, да, да. Гоголя,
потому
да.
что есть заказ на патриотизм. Нашли патриотизм.
Понятно.
У Толстого этого
согласен.
Патриотизма фиг найдешь.
Можно выдернуть из «Войны и мира» кучу кусков там патриотизма и так далее.
Например,
так далее.
И тут началось то, Лёх, что противно ровно, природе человека, а именно
как,
война.
Ровно так же, как сняли Тараса Бульбу, ровно так же можно сделать с купюрами.
Да, конечно,
там, и
можно.
И
делали,
будет сплошной патриотизм.
И Бондарчук это делал отлично.
Поэтому, думаешь, эти ребята просто заняты...
Нет. Они знают, чего делать.
Нет, Андрей, ты прав, но есть подсознание. Сознательные мотивы. Ты говоришь о сознательных мотивах.
Наверное. Не любя их, я не верю в их сознание вообще.
В их бессознательное я верю.
В их бессознательное, наверное, да. Хотел вот просто поделиться с вами своими наблюдениями в Санкт-Петербурге. Это связано с книгами абсолютно, и с Толстым в том числе. Там для оформления ресторана «Петрович» в Санкт-Петербурге я покупал много книг. И я зашел в сеть магазинов «Старая книга», ну, букинистически. Я, конечно, купил полное собрание сочинений Толстого, Лескова, Вальтера Скотта. Это все подписные издания, которые стоят, я абсолютно убежден, в каждом доме сидящих здесь, потому что это подписные издания, которые покупали мои родители. Мы узнаем их по корешкам, по запаху и по фотографиям. Когда я мальчиком болел, я любил смотреть фотографии писателей. Таким образом, я единственный в школе знал всех по имени-отчеству, чем поражал всех. И вот эти книжки стоят, ну, например, вы говорите про переиздание Толстого. Так вот это вот в серо-синем переплете Лев Николаевич Толстой.
В суперобложке? Нет.
Нет, нет. А. Стоит 1500 рублей. Понимаете? Вот моя книжка сегодня здесь, я купил ее, стоит 410. 1500 рублей, да, полное собрание, полное собрание сочинений. Да? Когда я подбирал эти книжки и выносили коробками, да, эти книги, вбежала стайка девочек лет 15. Первая из них, самая бойкая, сказала: «А вот у нас список для внеклассного чтения, не могли бы вы нам подобрать?» Говорит она владельцу, и он же продавец этого магазина. «Нам нужно вот прямо сегодня подобрать Евгения Онегина и какую-нибудь работу Ленина». Мне сначала это как-то резануло, а потом я подумал, ну это так же близко, Онегин и Ленин. Онегин и Ленский, Онегин и Ленин, Ленин, псевдоним и так далее.
Реки, как-то реки, так. Это русские реки.
Мне сначала показалось, они не должны стоять рядом, а потом мне показалось, как здорово.
Онегин застрелил Ленина на дуэли.
Да. А на следующий день я шел по улице Достоевского в сторону улицы Марата, где я делал Петрович. По дороге я зашел в музей-квартиру Федора Михайловича Достоевского, где была блестящая экскурсия для школьников. И свободный искусствовод рассказывал им, а может, кто бы вас сегодня принял из писателей, как приходили к Федору Михайловичу с улицы, он там принимал каждый день за вот этим столом. Кому бы вы сейчас хотели бы пойти, и кто бы вас сегодня принял, спросила искусствовод школьников. Когда я вышел из музея Достоевского, я встретил девочку, которая шла с книжкой из серии «Азбука классика». Она шла и на ходу читала, шла она медленно. Я остановился и подглядел, читала она Шекспира, Ромео и Джульетта.
Андрей Бельжо.
На улице Достоевского.
Андрей Бельжо, по-моему, какая здорово. Прекрасная.
Я колонка.
Я не придумал, и я вам не наврал.
Русская культура и достоинство москвичей. Разговор на открытом книжном фестивале в Москве. Архив 2010 года.
Давайте Гришу Брускину послушаем комментарий к тому, что сказал Андрей Бельжо.
Просто в унисон. Бельжо мне хотел сказать, что я недавно был поражен, я покупаю хлеб в таком магазине, который называется «Хлеб», кажется. И там продавщица всем читает книгу. Я несколько дней тому назад посмотрел, какую. Оказалось, что она читает Чехова, что меня удивило. Продавщица явно не студентка филфака, а какая-то приезжая девушка. А вот сегодня утром возле памятника Грибоедова я видел абсолютно в дупеле, так сказать, не круче пьяных бомжей, и один бомж кричал: «Ну, Пушкин, ну, своей бабушке говорил, дай кружку, выпьем». А другая бомжиха говорила: «Да не бабушке, а няне, Арине Родионовне, мудак ты». Он говорил: «Ну, ладно, говорит, Арине Родионовне». А потом это тоже бомжиха говорила. Но он уже дружил со своим лучшим другом Лермонтовым. А то сказал: «Дура ты, Лермонтов родился позже». А она сказала: «А я тебя приколола, я нарочно тебя проверяла». А потом разговор уже сбился на совсем другие темы. Они стали обсуждать, что кто-то ему заказал кого-то избить кого-то, еще что-то. Все это перемежалось таким хорошим русским языком. Каждое слово, даже не фраза, а каждое слово.
У меня в «Пандан» тоже давние воспоминания. Я кому-то в гости шел. И в каком-то дворе, где контейнеры, два или три тоже таких, ну, понятно, которые роются в контейнерах, горячо о чем-то спорили. Сначала я решил, что они ссорятся из-за пустых бутылок или что-то такое. Но до меня стали доноситься слова: «Помните в пушкинской речи Достоевского?» Или «А у Бахтина?» И когда я подошел ближе, я понял, что они о Достоевском спорили горячо.
Я как-то в Нью-Йорке, возле ресторана «Русский самовар», послушал разговор двух русских парней, хорошо подвыпивших, один другой, еле выговаривая слова, кричал: «Сам ты, блядь, песчинка в космосе».
Гриша Брускин, Андрей Бельжо.
Конечно, про Серафимовича, одна из любимых историй. Расскажи.
Это просто есть у моего знакомого замечательный сын, про которого все время родители рассказывают разные истории. Вот однажды, когда ему было лет там 6 или что-то, он у папы спрашивает: «Папа, кто такой Серафимович?» Папа говорит, тебе зачем это? Ну, бабушка моя живет на улице Рефимовича, я не знаю, кто это. Ну, такой писатель был, что-то он там, Железный поток, там что-то такое. Сынок отстал, вроде все, как бы он ему объяснил. А где-то через года два они с этим сыном пошли в палеонтологический музей, где вот всякие там эти черепа. И мальчик вдруг спрашивает у тети, даже не экскурсоводша, а у тети, которая сидит на стуле в углу там где-то. Он говорит, скажите, пожалуйста, а скелеты людей в вашем музее есть? Ну, есть. Он говорит, а скелеты писателей у вас? Она говорит, каких еще писателей? Ну, например, Серафимовича.
Лев Рубинштейн, Владимир Корсунский, наконец-то.
Появился тоже. По подземному переходу перехожу я от кинотеатра художественного на Никитский бульвар. Иду в Жан-Жак, выхожу наверх, ко мне кидается какой-то бомж и требует деньги. А бомжи на Никитском бульваре тоже особая история. Это люди от 35 до 50 лет, которые когда-то тут жили. Они выросли на Никитском бульваре, потом они переехали, потеряли квартиры, а теперь они сюда приходят. Это не пьяницы, это люди, которые тут пытаются продолжать жить, хотя уже жить негде. От них запирают, уже ставят замки, коды на подъезды, проходные дворы закрыты тоже на кодовые замки. Уже вот последний переход от Никитского бульвара до Калашного перекрыт кодовыми замками. Больше нельзя там пройти. Но я поднимаюсь, выхожу на Никитский бульвар, начало. Ко мне бросается бомж, явно денег просит, и он кричит, и ручками так делает. И вдруг на него кидаются местные бомжи Никитского бульвара, которые хватают его под руки, относят от меня, при этом я слышу, что они ему говорят, это наш. Я предлагаю, мы, в общем, все наши.
Если... Нет, нет, в какой-то момент тоже я предложил, кстати, сидя в Жан-Жаке, Володя, с тобой, я предложил новое движение «Ничьи».
Ничьи.
И да, вообще «За ничью».
Мы ничьи, мы да, местные, да. Мы тут жили всегда.
Чей будешь? Ничей.
В центре Москвы, которого уже практически нет, старой Москвы. Это я вам вбрасываю тему, которая меня очень волнует и тревожит. Вот. И я себя очень ругаю, что я смолодушничал и не пошел. Ноги меня несли на Кадашевскую набережную, а разум говорил, куда ты идешь и нафиг тебе это нужно. И все это бесполезно. Я давно сказал, что бесполезно. Мне объяснили, что не лезь вообще, все это бесполезно, там такие деньги. Вот, и я не пошел, а сейчас я себя ругаю, что не пошел.
Но еще не поздно, они там
нет,
стоят.
Нет, пойду, конечно.
Они до сих пор стоят.
Из чувства собственного эгоизма я туда пойду, чтобы мне было комфортнее дальше.
Мне кажется, любая протестная деятельность, так или иначе, проистекает от чувства собственного эгоизма. Потому что, когда я куда-то иду, я не потому что я имею в виду изменить какую-то ситуацию. Я имею в виду... Это имеет отношение к моему достоинству. К моей самооценке это имеет отношение.
Были случаи, когда великие города и цивилизации гибли в результате наводнения, цунами, там, Атлантида. Были времена... Да, были вот Геракланумы и Помпеи. Или Берлин был разрушен до основания. Но чтобы город, столица огромного государства... практически исчезала на глазах. Нет, в результате жадности чиновников, я думаю, что такого истории не знал никогда.
Такая же история была с Афинами, которая, если не вру, в 60-е или 70-е годы стала резко перестраиваться, и просто за 7 лет города не стало.
Это чудовищно еще, знаете почему? Потому что на Москву все смотрят, да? То же самое происходит в Петербурге, то же самое происходит во всех других городах. Воронеж стал почему-то богатым, но чудовищным городом. В Перми построены чудовищные дома, да? И вот я недавно, случайно включив телевизор, увидел, что происходит в Екатеринбурге. И там стоит человек, который занимается строительством. Он говорит следующие слова. Там ломают ночью. Дома ломают ночью в Екатеринбурге, чтобы никто не видел. И народ там вышел. И вот берут интервью у человека, который занимается этим строительством. Там, я не знаю, инвестор. И он говорит... Что они держатся за эти вот фанерные дома? Как они не могут понять простую вещь? Говорит он нравоучительным тоном. Ведь небоскребы – это символ экономического богатства города. И вот эти вот мужики, они реально вот это все творят, потому что вот они так видят.
Андрей,
они так видят красоту, они так видят богатство, они вот так вот представляют себе жизнь. И это, конечно... чудовищная беда.
А с чего им видеть по-другому?
Но небоскребы символ экономического богатства на пустыре. А тут все застроено.
Богатство пустыря.
Небоскребы, которые они строят, они пустые, потому что в них никто не арендует площади, никто не ходит в эти магазины и так далее, и так далее. Для меня это экономическая загадка, я не могу понять.
Это
вот
логично.
Хотя бы должны слушать, что говорят им другие люди, не жители дома, они их могут не слушать и плевать на них. Но они должны слушать хотя бы профессионалов.
Я понимаю вас абсолютно и поддерживаю вас.
Но они не будут слушать никого, потому что в основе лежат исключительно деньги. Но новое должно быть хорошим.
У Корсунского было шикарное замечание, которое как-то осталось незамеченным. Эти люди не помнят Толстого, потому что если ты помнишь Толстого, если ты помнишь, как устроены его гениальные романные конструкции, то ты, наверное, эту проекцию гармонии и видишь перед собой, когда ты думаешь о городе и так далее, и так далее. Романа Толстого, мне кажется, это такая огромная правильная структура русской жизни, если хотите, европейской жизни, какой угодно. Евгений,
в данном случае речь идет о том, что, допустим, да, там, снеся вот это, будет построено что-то, на чем архитектор заработает большие деньги. И архитектор старается, в общем, как-то он так деликатно, потупив глаза, говорит, ну да, я, в общем-то, конечно, понимаю все, но если я не построю здесь чего-нибудь красивое, но ведь кто-то другой все равно построит. Я в последнее время стараюсь дистанцироваться от профессионального сообщества, потому что мне кажется, что архитекторы стали абсолютно частью экономического и властного истеблишмента, они практически устранились от нравственных, как бы сказать, этических оценок своей деятельности.
Например, Жан Жаки и наверняка Петрович. Ребята, его студенты, Женькины, это правда. Они весь вечер говорили о том, зачем мы строим, для людей или для денег. И они мне так понравились в этот момент. Они вдруг оказались такими не из сегодняшних. Не знаю, мы студенты,
потому что разговаривали. Учитель хороший, наверное. Учитель Евгений Викторович Час. Начнут работать и делать, уже будет поздно, мне
поздно.
Кажется. Уже сейчас поздно. Москвы, которая моя, в которой я родился, ее уже нет. Я поставил на Москве точку. Остались кусочки, где я могу гулять, как выгул для собаки, знаете, делают. Но уже нет, Москвы нет, нет дворов, пройти невозможно, перегорожено, там стоят уже другие дома чудовищные. Все, я бегу из этого города.
Для меня Москва потеряна, так же, как для Андрюши. Старая Москва наших проходных дворов, вот Домниковки, Каланчевки и всего этого, она абсолютно потеряна. Что-то такое происходит вокруг, на Никитском бульваре. Но я себя ловлю на том, что я это называю Никитский вилледж. Мне естественно это так называть, потому что там вдруг все вот для меня сгруппировалось. Я даже в офис не хожу.
Володь, сгруппировалось не архитектурно, а...
Не архитектурно, человечески.
Совершенно верно.
Абсолютно, да. Человечески.
Антропологически.
Да, все сошлось.
Оксана Саркисян, искусствовед.
Я просто вам завидую. Вы как бы умеете высказывать какие-то высокие мысли в форме анекдота. А я вот в данном случае хочу высказаться с точки зрения кухарки, которая не имеет такой возможности. Но, тем не менее, тоже можно поговорить о Толстом и о новой архитектуре. Мне как раз такой, как бы, вот по отношению к Толстому, как раз гендерный вопрос. Анна Каренина удивительная женщина для меня. Мне кажется, ну что она мучила мужа, любовника, вообще занялась бы делом, да все было бы хорошо.
Стала бы искусствоведом.
Поддержала бы детский приют, там сельскую школу организовала.
Да, сельскую школу организовалась. Может быть, действительно стоит как-то себя попробовать идентифицировать с какими-то литературными персонажами. Вот я в данном случае работаю практически в сельской школе. И это архитектурный проект, который называется «Артстройка». Вот Кирилл Ас, когда ему предложили построить новое здание для детского дома. А он сказал, зачем детям новое здание там современной архитектуры, вы их просто истории искусства научите. Да? И я вот сейчас работаю на проекте «Артстройка», и мы с детьми в сельской школе занимаемся тем, что просто изучаем историю искусства. Может быть, эти дети не очень хорошо усваивают материал, но я думаю, что когда они будут воспитывать своих детей, они будут в любом случае уже обращаться к тому,
Оксана,
что, может быть,
вопрос...
они сами не освоили.
Оксана, главный вопрос не в том, насколько они усваивают, они рады этим всему заниматься.
Да. Несмотря на то, что я не согласна с гендерной теорией Толстого, я думаю, Толстой как раз в данном случае бы поддержал этот проект, и мне кажется, ему бы он очень понравился.
И возглавил бы.
Оксана Саркисян, спасибо. Андрей Бельжу.
Я хочу взять интервью у Гриши Брускина, который много бывает и живет частично в Нью-Йорке, а является москвичом, как человек, который из города, в котором я никогда не был, из Нью-Йорка. И как меняется Москва, вот когда человек приезжает из Нью-Йорка. Это же очень важно, когда из одного великого города он лишь приезжает на родину, и вот он видит. Был такой Илья Левин, который мне сказал, что Москва похожа на Нью-Йорк.
Я люблю приезжать в Москву, несмотря на то, что я почти каждый раз горю, когда нахожусь на Чистых прудах. Я недалеко родился, там моя бабушка с дедушкой жили по Потаповском переулке. На Чистопрудном бульваре рядом с кинотеатром «Колизей» жила моя дворная бабка. Или большая часть моего детства там прошла. И несмотря на то, что я каждый раз вижу там еще каких-нибудь 2-3 снесенных дома, какой-нибудь там целый квартал вижу сметенный, несмотря на это, я все равно люблю приезжать в Москву, потому что это город, в котором здесь энергия.
Я, например, родился в Москве, в которой уже была сломана Тверская, и существовала улица Горького, которая была застроена Мордвиновым. Я не знал, какая была Тверская, я жил с этим, а мои родители еще помнили, говорили, о, такая была Тверская, а я не знал этого. А мой сын Кирилл, о котором сегодня уже вспоминали, родился, когда был построен Новый Арбат, к строительству которого я тоже приложил руку, нас на практику посылали на строительство башен Нового Арбата. И я говорю, ой, какая была собачья площадка. Он говорит, а я ничего не знаю. Я вот Новый Арбат, вот мне нравится Новый Арбат, например. А сейчас выросло новое поколение, которое знает Москву ровно такое, в которой они родились. Москва, в которой есть энергия, которая нравится Грише Брускину. И нам всем тоже. Архитектура, конечно, очень важная часть этой всей истории. Но все, что происходит с внешним видом города, это интересно. Я как архитектор, например, стараюсь как бы дистанцироваться.
Журнал «Большой город», мы делали акцию под названием «Похороны Москвы». Мы собирались объездить 7 зданий, которые только что были разрушены, сыграть похоронный марш, возложить какие-то цветы, собственно говоря, устроить похороны Москвы. Буквально за 5 минут до того, как мы туда приехали, к военторгу приехало 7 машин с ОМОНом, которые сказали, ребята, здесь нельзя собираться. Совершенно поразительно, что даже такая безобидная история, как ритуальное, по сути дела, прощание с любимым городом вызывает невероятное сопротивление.
Москва, которую потеряли москвичи. Дискуссия 2010 года на открытом книжном фестивале. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свободы». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.